У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие радиослушатели, это «Говорит Москва» и программа «Радиошкола». Меня зовут Юлия Варшавская. Я креативный директор проекта про образование и воспитание детей «Мел». И сегодня у нас в гостях режиссер Александр Хант. Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Вы знаете точно Александра, а если еще не знаете, то вы должны посмотреть этот фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Это один из самых потрясающих фильмов, которые я видела за последние годы, честно вам скажу. Спасибо вам за него. Но сегодня мы будем говорить о вашем новом проекте «Межсезонье».
Так.
Да. Это проект о подростках.
В общем, что со мной происходит?
Да.
Я готовлюсь к новому фильму. Фильм «Межсезонье» — это подростковая история, более того, это тема подросткового насилия. И мы сейчас вместе со сценаристом Дмитрием Соболевым пишем сценарий. Дмитрий Соболев — тот, кто написал «Остров Лунгина». И, ну, в общем, у нас идет такая большая масштабная подготовка. И вообще моя главная цель — это отстоять независимость фильма. То есть, в общем, я хотел бы, точнее, я к этому иду, сделать фильм так, как считаю нужным, потому что, мне кажется, та ситуация, которая сложилась в нашей индустрии, она просто не позволяет достучаться до зрителей. То есть индустрия становится таким препятствием между режиссером, автором и зрителем. А моя задача — попасть не только в подростков, но и, в общем-то, в их родителей, то есть сделать такую историю, которая могла бы стать мостком между поколением молодым, там, ребятами, тинейджерами и их родителями, потому что у меня такое ощущение, что между ними существует какая-то пропасть. Ну, она как бы всегда есть. То есть я и про свое детство помню, и, конечно, что-то обо мне не знали родители. Но такое ощущение, что, во-первых, это не какая-то данность, что это неестественно, а что это просто так у нас происходит уже давно. И сейчас просто это обострилось настолько, что родители вообще не подозревают, где обитают их дети. То есть о чем они думают, о чем они размышляют, о чем они переживают. Потому что просто некогда. И так получается, что вакуум, который сформировался вокруг детей, он в итоге приводит порой к, в общем, трагическим историям. Угу. И в основе у нас и есть реальные истории подростковых, таких жестоких историй не только по отношению к другим подросткам, но и по отношению к самим себе.
Угу. Действительно, тема отцов и детей – это такая вечная история, но чем, на ваш взгляд, сегодняшняя ситуация, сегодняшний разрыв отличается от этого вечного разрыва? Что сегодня в нашем мире такого происходит, или в России конкретно, что влияет на этот разрыв между поколениями?
Ну, я думаю, что не происходит чего-то совсем такого кардинально нового, что показывает, что в нашем времени что-то вот совершенно иное происходит. Нет, в общем-то, все те же проблемы, все те же ситуации. Но вот эта дистанция, вот это расстояние между родителями и детьми, она увеличивается с помощью соцсетей, с помощью, причем соцсетей не только в случае подростков, но и в случае их родителей. То есть на самом деле интернет не влияет только на одну сторону, это на самом деле разобщает и родителей, и детей. То есть родители в своих мирах, дети в своих. И я не думаю, что это проблема интернета, ну, то есть, что это вот, давайте отменим интернет, и у нас все будет хорошо. Это проблема вообще нашей культуры, нашего какого-то состояния текущих дел, в котором мы оказались, и просто все, что сейчас происходит, как-то подспудно еще больше разобщает детей и родителей. Поэтому я скорее изучаю эту проблему, чем пытаюсь сказать, а вот сегодня что-то такое происходит кардинальное. Нет, в общем, история вечная, начиная с «Ромео и Джульетты», все, в общем-то, то же самое. Но что с этим делать и как это понять? Это, в общем, те вопросы, которые стоят передо мной.
Угу. Ну, видимо, в процессе подготовки к фильму на часть из них вы уже нашли ответы, пока проводили кастинг, общались с подростками. Расскажите, что вас вот в этом процессе удивило, потрясло, что вы узнали об этих людях молодых?
Я не так давно съездил в детский лагерь в Анапу, где, в общем, я поехал как раз поработать с детьми. И моя цель была такая, что я пойду как режиссер поработать с подростками, не актерами, и для меня была задача понять, как с ними можно работать, как их можно крутить, вертеть, чтобы они что-то сыграли. Но в итоге мне этого не получилось сделать. То есть, так получилось, что лагерь большой, и было очень сложно организовать такой процесс. Но я проводил с ними актерские тренинги, мы делали занятия, и в какой-то момент я обнаружил другую вещь, что подростки очень сильно хотят разговаривать в принципе. То есть такое было ощущение, что как будто бы они очень долго ни с кем не разговаривали. И я не знаю, может быть, это социальные сети, может быть, это что-то еще. Но такое ощущение, что вокруг них существует вакуум. И когда я в итоге персонально брал у ребят интервью, мне даже не нужно было проявлять какой-то особой психологической сноровки, чтобы детей развести на интимные разговоры. Интимные, я имею в виду, да, вот именно их проблемы. И дети сами легко искали этот контакт и легко рассказывали порой про очень непростые истории, семейные, в частности. То есть очень часто проблемы шли именно из семьи. И я еще заметил такую очень простую вещь. Ну, понятно, подростки матерятся, там, ругаются, все это у нас было и до. Но такое ощущение, что вот когда мы запретили мат, когда, ну, точнее, он был и так запрещен, но когда мы сказали, что все, вот в кино не материмся, там, и вообще какое-то табуировали его еще дополнительно, дети стали материться больше. Ну, вот прям такое ощущение, что для них мат — это возможность сказать, что они такие дерзкие, опасные и вообще могут устроить такую вот, такой протест выразить. И я заметил в лагере вот ребята, которые больше всего понтуются, больше всего матерятся, больше всего стараются показать, какие они, в общем, такие, как сказать, такие, ну, дерзкие. И все эти ребята, когда я начал с ними общаться, как оказалось, почти у каждого из них непростые отношения в семье. И наоборот, ребята, которые были очень свободны и практически не матерились, там, а точнее, ну, там, матерились, там, ну, там, ну, все-таки среда общая, которые очень легко шли на контакт, которые, в принципе, были вообще такое ощущение, что вот, ну, как-то открыты миру. А у этих ребят все в семье было благополучно, то есть в семье доверительные отношения. И понятно, что семья – это такой ключевой вопрос вообще в жизни подростка. Ну, это тоже не сказать, что это вот определяющее, потому что еще есть школа, и в школе тоже такое ощущение, что они между собой в таких агрессивных отношениях находятся, что дети, вот я там общался с девочкой, которая рассказывала мне про свои мысли, про мир, про свои впечатления, и, в общем, это были такие потрясающе интересные, глубокие мысли. И когда я спросил, ну, а что ты хочешь в себе изменить, она сказала, я хочу научиться общаться, потому что я неинтересный человек. И я понимаю, что вот то, что она мне рассказывала, она вообще не рассказывает своему кругу людей. И этот круг людей вообще не подозревает о том, что это за девочка. И я понимаю, что это тоже проблема, что в подростковой среде, и это тоже вроде бы как мы все привыкли, и в моем детстве было, что дети боятся быть откровенными, потому что их откровенность оборачивается против них самих. И, ну, я считаю, что это, в общем, те проблемы, которые в итоге из детей делают, в общем, тех сложных взрослых, с которыми потом общаешься, и оказывается, что там вот этот подросток спрятан, скрыт, и там общаясь. Я просто приехав после такого впечатления в Москву и начав общаться со своими друзьями, вдруг обнаружил, что все то же самое. Только они теперь как-то грамотно отшучиваются, грамотно умеют спрятаться, но это все защитные механизмы. И я по поводу себя помню тоже такую ситуацию, что, приехав учиться в Петербург, я был очень закрытый, закомплексованный человек и не мог понять, что со мной вообще не так. И мне нужно было проделать какую-то свою работу, там, со мной должны были случиться там ряд каких-то ситуаций, когда, которые позволили меня выбить из этого положения. Ну, в общем, как-то так.
Угу. Сейчас очень много говорят о том, что вот это поколение Z, те дети, которые родились после 95-го года, совершенно другие. Что их от миллениалов, там, от нашего поколения, отличает все. Вот вы заметили это? Если да, то какие это отличия?
Ну, я думаю, что это особенно, наверное, подчеркивается у нас в стране, потому что вообще есть такое ощущение, что мы живем в какой-то переходный большой период, что еще вот этот глобальные изменения после развала Советского Союза, что они еще далеко не ушли в прошлое. И поэтому, мне кажется, мы вообще живем во время трансформации, и в частности, если там говорить про кино, в кино это очень заметно, потому что мы до сих пор не изобрели современное русское кино. То есть мы до сих пор с оглядкой же смотрим на советский кинематограф и не можем что-то предложить взамен. То есть все, что мы предлагаем, это либо копия американских фильмов, либо попытка сыграть в патриотическое кино достаточно грубо, либо такое непростое авторское кино, которое, в общем-то, где-то внутри себя варится, но пока что тоже не сказать, что дает результат такой, который бы мы сказали, да, вот это вот здорово про нас, про время, про все на свете. И я думаю, что это в том числе потому, что мы до сих пор пытаемся осознать, в каком мире мы очутились и что вокруг нас, и поэтому каждое новое поколение, оно имеет меньше связи с прошлым, и поэтому больше смотрит на то, что происходит сейчас, и поэтому, мне кажется, подростки дают такое впечатление. Но все проблемы, все истории, они абсолютно типичные, абсолютно классические, тут ничего нового.
Угу. А какие вопросы вы им задавали? Что вам было интересно?
Ну, вообще, в интервью у меня был такой немножко хитрый способ общения. Я начинал спрашивать их вообще там про общие темы, там, общие категории. Ну, то есть, сначала моя задача была их расположить, показать, что мы просто общаемся. Я там задал вопросы, что такое свобода, по их мнению, чтобы они хотели изменить там в своем городе, в стране. Ну, и как поймав вот эту волну, что вот-вот они включились, вот они мне доверяют, я начинал спрашивать про семью. Какие отношения в семье, полная, неполная семья, и, в общем, и вот в какой-то момент они, подключившись, сами от себя не ожидая, рассказывали очень, ну, такие откровенные истории, непростые, и, в общем, для меня это было такое потрясающее впечатление, непростое, потому что, ну, порой какие-то истории были достаточно жесткие.
А вы нашли, может быть, какую-то взаимосвязь между тем, какие у них отношения в семье и как их воспитывают, и тем, как они воспринимают свободу и что они хотят изменить в стране? То есть между их такой семейной ситуацией и некоторой социальной позицией. Вообще это взаимосвязанные вещи?
Ну, вообще, я вот прям такую связь с семьей не почувствовал. Угу. Более того, в общем, дети абсолютно с разными ситуациями семейными, в общем-то, по поводу политики высказываются вполне, ну, одинаково. Причем я бы сказал так, что, общаясь с детьми, я понял, что кто смотрит телевизор, кто не смотрит телевизор. И, ну, очень чувствуется, точнее, кто смотрит телевизор, а кто сидит в интернете, вот даже так.
Они смотрят телевизор? Есть подростки, которые смотрят телевизор?
Смотрят, конечно. Вообще-то большая иллюзия, что мы вообще все забыли про телевизор.
Да,
я вообще думал, что DVD-диски уже не существуют, а тут недавно уехал на электричке на какую-то станцию недалеко от Москвы и купил 2 диска «Чеснока», чему был так даже рад. Пиратских диска. Так что нет, ничего.
Где вы их будете смотреть?
Ну, я так просто может быть, какой-нибудь там подарок кому-нибудь. Пиратский диск «Чеснока» — это уже как ископаемое какое-то. Вот, поэтому нет, телевизор смотрят дети, там даже общаясь на какие-то темы, Там многие не знают фамилию Навальный, например, хотя, казалось бы, все дети вроде бы более чем в курсе. Но были другие истории, там один парень мне рассказывал историю, что вот у него был YouTube-канал, он там занимался розыгрышами, но в какой-то момент, в 15 лет, он понял, что нет, все это ерунда, нужно говорить про политику, нужно говорить правду про Путина. 15 лет он это понял и начал рассказывать про Путина правду в интернет-канале. Ну, и в какой-то момент его закрыли. Ну, то есть я не знаю, насколько, конечно, он там преувеличил, не преувеличил, но он сказал, что на момент закрытия у него было 220 тысяч подписчиков в YouTube, а это ого-го.
А он откуда?
Из Ставрополя.
Ну, это неплохо.
Ну, и он там был прям в топе блогеров Ставрополя. И, в общем, как он мне сказал, что были звонки и предупреждения, и в итоге канал закрыт. Вот так. Так что разные истории, и прямо чувствуется, кто где сидит. Но сказать, что это с семьей связано, я такого не почувствовал.
А большинство тогда все-таки какое придерживается? Большинство в интернете или все-таки смотрят телевизор?
Ну, прямо чувствуется, что все ребята в такой позиции ведомых. Ну, вообще мы все, в принципе, там зачастую ведомые люди, потому что информация противоречивая, и можно начерпать одной информацией и думать одной и другой. Но, в принципе, вот чувствуется, что не то чтобы дети сами мыслят, они хотят, они прям действительно хотят, они очень живо вклиниваются в такую беседу, в такую дискуссию, и вообще, когда там сидели, в какой-то момент мне показалось, что, ну, видимо, ребята не хотят общаться. Я спросил, ну, а что вы думаете по поводу политику, по поводу политики? И здесь началось, здесь просто у нас была какая-то огненная дискуссия, вообще, что нужно изменить в стране.
Что нужно изменить в стране, что они думают?
Ну, конечно, все говорят про коррупцию, все это чувствуют. И,
а
ну,
как это... они это чувствуют? Они это рассказывают о каких-то ситуациях, которые с ними происходят? Ну, вот коррупция, да? Ну, понятно, мы взрослые, мы знаем, мы от нас требуют какие-то взятки, еще что-то. Мы с этим как они сталкиваются с коррупцией?
Ну, допустим, там кто-то мне рассказывал, что вот в их городе не было дороги, и в какой-то момент... к ним должен был приехать кто-то, да, Путин, я не помню, и тут же появилась там дорога, хотя не было денег, была проблема, и то есть они это тоже чувствуют, или там, что кто-то изучает прямо эту тему и говорит, что вот, на это было потрачено такое количество денег, хотя должно было потрачено быть другое, ну, то есть как бы пользуются той информацией, которая есть. Ну, и я думаю, что вообще просто это такой возраст, когда ты просто все чувствуешь острее, когда тебе не нужно быть в компромиссе с ложью. То есть ты понимаешь, что... Ну, просто когда люди у нас вырастают, как правило, есть такое ощущение, что они говорят, ну, вот мир такой непростой, мир такой сложный, ну, вот надо как бы с чем-то мириться. А у них так нет такой проблемы, им нечего терять в этом возрасте. И поэтому они все смотрят острее и пытаются ко всему быть максимально честными, что, в общем, здорово. И здорово, что они себя так понимают, потому что там, я вспоминаю, когда я начинал учиться и уже общался со студентами, которые занимались там другими профессиями, на другие профессии учились, и они уже тогда начинали приглядываться в сторону, ну вот если я стану тем-то, я могу действовать так-то. И это был уже вот их план на жизнь. Ну, и вот это, мне кажется, катастрофа.
Это было, кстати, хорошо видно на факультете журналистики, я думаю, лучше, может быть, чем на всех остальных, потому что там ты должен очень четко понимать, в какую-то сторону идешь. Если ты идешь в одну сторону, ты идешь по пути компромиссов, конформизма и так далее, или же ты идешь в какую-то оппозиционную прессу. И всегда было видно вот этот раскол. Почему я вас все об этом выспрашиваю? Потому что совершенно очевидно, что в последний, наверное, год-полтора среди более старшего поколения, 35+, все время идут разговоры о том, что вот мы возлагаем надежды на это новое поколение молодых. После митингов, после каких-то высказываний, вот этого фильма Лошака про последователя Навального. На это поколение сейчас, кажется, возлагают огромные надежды. Вот что вы про это думаете? И как вы считаете, насколько это вообще возможно? Нужно ли нам это делать?
Ну, мне тоже кажется, что поколения просто должны смениться. Не могу сказать, что я вот полон надежд, уверенности... на молодое поколение, к которому, наверное, я сам еще как-то отношусь.
Но вы все-таки не после 95-го года родились. Чуть раньше.
А, да, ну да, вот такой, да, вот такой есть этот, да?
Ну, есть, Рубикон, да, да, да.
95-й год. А, да, да, значит, я уже давно не в этом поколении. А, в общем, мне кажется, что, общаясь с подростками как раз, я не могу сказать, что у меня такая надежда есть. А, более того, я там в своем детстве, я помню, были субкультуры достаточно, мы сейчас сами разграничивали, то есть вот это были там неформалы-панки, вот это гопники, вот это рэперы, и мы идеологически старались вообще отличаться, исповедовать какие-то свои собственные ценности. Но сейчас все границы стерты, и, в общем, ребята слушают все, что хотят, и сами себя не определяют. И в этом всем очень заметна пацанская культура. Ну, то есть все, что мы там вкладываем в понятие там воровской кодекс чести, там вообще идеология зоны, это очень сильно присутствует в подростках, да.
Это за счет рэпа, из-за чего? Ну, то есть откуда это вообще?
Да я думаю, что это вообще в принципе есть. Мы тут, мне кажется, немножко тешим себя, что это ушло, куда-то потерялось, растворилось. Нет, этот язык все понимают, и в случае чего он становится самый верный способ решить проблемы. И все дети, ну, там, если кто-то кого-то назовет там петухом, как бы это все поймут.
Они называют друг друга петуха.
Там и в педотряде, то есть в педотряде они, конечно, не пользуются этим, но в педотряде чувствуется то же самое. То есть это на самом деле настолько внедрилось в нашу жизнь, что вообще у меня есть ощущение, что 90-е не то чтобы ушли, а они вообще возвращаются. И если по нам ударит какой-то серьезный кризис, если мы экономически почувствуем, в общем, такую непростую жизнь, то все 90-е в плане бандитизма, лихости и такого нездорового задора, мне кажется, мгновенно вернутся.
Угу. А что они думают про свободу? Они ощущают себя в нашей стране свободными?
Ну, свобода у них... Я почти всех спрашиваю по поводу свободы. Они очень просто формулируют, как правило. Свобода для них — это независимость. Независимость от родителей. В общем, это слышится. То есть это, грубо говоря, свободный человек — это тот, кто может прийти не ночевать домой. Вот. То есть это, ну, так слышится. Хотя кто-то рассказывает такие непростые истории, что кто-то формулирует, что свобода – это когда ты знаешь, чего ты хочешь. То есть это свобода какая-то внутренняя, и там кто-то порой формулирует, ну, в общем, такие интересные мысли. Угу. Вот. Для кого-то свобода, там в Москве у меня был кастинг, и на кастинге была девочка с очень непростой судьбой, она, в общем-то, без родителей, без родственников, и, будучи там 2 года, она попала в приемную семью, где было много детей, и чтобы из этой семьи уйти, ей пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы вернуться в детдом, она небольшого роста, и в детдоме, в общем, ее травили, ну, психологическая травля. И у нее невероятный стержень. И для нее свобода – это просто возможность быть самим собой. То есть, конечно, как правило, их определения связаны просто с их жизнью.
Мы сейчас буквально на несколько минут прервемся на новости и потом вернемся к нашему очень интересному разговору с Александром Хантом.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Продолжаем наш разговор. Хотела вас вот о чем спросить. А вы говорили с детьми, с подростками в разных городах. А чем отличаются московские, питерские от провинциальных?
Я проводил кастинг, я встречался и в Москве с ребятами. Да, есть ощущение, точнее, ну, наверное, это все равно такое общее. Ну, в Москве хорошо, там просто дети больше актуальны каким-то событиям, каким-то темам, там больше они готовы разговаривать на тему там, психологии, на тему взаимоотношений с родителями. То есть они как-то больше об этом знают, как будто бы, потому что, в общем, их, видимо, родители больше с ними об этом разговаривают. Но сказать, что я почувствовал какую-то большую разницу, нет, потому что даже в Москве я встречал, в общем, истории, где дети были такие же закрытые, такие же агрессивные, как и в другом любом месте. И, как правило, все всегда все равно упирается не в то место, где они находятся, а просто в их обстоятельства. И также я в регионах встречал детей абсолютно открытых, абсолютно готовых к очень непростым темам, разговорам, и это все было связано, да, вот с их ситуацией. Поэтому вот прям такую разницу я не ощутил. Мне кажется, сейчас, наоборот, мы в каком-то все-таки едином пространстве существуем, и мне кажется, вообще вот нужно... Потому что порой я просто сталкиваюсь с такой историей, что дети сами себя они пытаются мыслить, сами себя пытаются приобщить к какой-то провинции, там, к периферии. То есть у них в регионах часто у детей все-таки есть ощущение, вот есть Москва и есть Россия. Я думаю, что даже в Москве такая есть история, но она, в общем-то, имеет на то основание, потому что мы действительно тут живем в таком немножко обособленном мире, где у нас наши тротуары не такие, как везде. Вот. Но это ощущается, потому что в том числе городское пространство влияет на восприятие мира. И когда ты приезжаешь в какой-нибудь город, например, Магадан, где дорога – это вообще достижение, если она прямая, то ты понимаешь, что люди здесь не такие счастливые, в том числе и поэтому. И вообще, ну вот там, в частности, в Магадане я чувствовал такую определенную суровость у людей, вот такой, как сказать, такой настороженный взгляд, что вот они чего-то опасаются. Ну, плюс, конечно, там есть свой бэкграунд в виде Колымы и всего на свете. Так что есть, конечно, места, которые... Да нет, вообще, на самом деле, места, конечно, у всех какая-то есть своя специфика. И вот Красноярск, и Екатеринбург. Екатеринбург очень интересное место. Мне показалось, что такое место, где своя свобода, своя движуха, и вообще какие-то свои темы есть. И там порой казалось, что в Москве этого даже нет, что есть в Екатеринбурге.
Ну, ты же один из вообще центральных российских городов. Мощный такой.
Да, я просто мало про него что знал, но, точнее, никогда им не интересовался плотно, а так как мы туда поехали не только с детьми пообщаться, но и посмотреть натуру, потому что я думаю, что мы, скорее всего, там будем снимать фильм. И я вдруг обнаружил, что это место, о котором я вообще мало чего знаю, а там происходят абсолютно разные культурные движения, течения, и, в общем, все это очень любопытно.
Ну, приведите пример какой-нибудь, что у вас?
Ну, там вообще какие-то свои тусовки, свои герои, свой там Тима Радя, вот такой есть граффити-человек, есть свои... Вот, и почему я вообще поехал в Екатеринбург? В какой-то момент я решил понять вообще, что такое современная Россия глазами фотографов. И начал искать современных российских фотографов, которые снимают именно современную Россию. И в какой-то момент я обнаружил двух фотографов. Один из Нижнего Новгорода, Дмитрий... Вот, к сожалению, вылетела у меня фамилия. У него есть такая группа «Перекати тело» ВКонтакте. «Перекати тело». Кому интересно, заходите, смотрите. И другой фотограф Константин Тише с двумя «ша». И у него есть группа «Тише» с двумя «ша». Вот. И это тоже группа ВКонтакте. И это два фотографа, два молодых человека, которые снимают современную реальность. И вот фотографии Константина Тише в итоге привели меня в Екатеринбург. И то, как он снимает Россию, мне кажется, это вообще очень свежий взгляд на нашу реальность. И вот мне и Константин, не сказать, что человек, который где-то чего-то выучился, научился и туда приехал целенаправленно искать и показывать свой новый взгляд. Нет, это его самобытный взгляд. И вот такая самобытность в Екатеринбурге присутствует. И вообще мне кажется, что... Было бы очень здорово нам именно в культурном смысле дать волю регионам, чтобы они как-то нам добавили реальности.
Ну, не зря же главная певица современной молодежи Монеточка из Екатеринбурга.
Ну, Екатеринбург — это всегда вообще, да, конечно, да, было в этом плане, да, место для...
Да-да-да. А что про ценности? Вот много говорят о том, что ценности подростков современных отличаются от ценностей предыдущего поколения, потому что им не так, например, важны какие-то материальные вещи и так далее. Вот что для них ценность?
Я думаю, что вообще подростки, как правило, вообще циничные люди.
Угу.
Мне кажется, они просто честнее, просто они понимают, что реальность, в которой мы живем, не очень-то сильно и обладает ценностями. То есть вообще жизнь человека, свобода, действительно сегодня не обладает большой ценностью.
И они это чувствуют, да?
И да, есть более существенные вещи, которые позволяют человеку реализоваться. И там вот как-то мне позвонили с какой-то передачи и спросили, что вы думаете про слова Серебрякова «национальная идея, сила, наглость и хамство». Ну, конечно, это фигура речи. Понятно, что национальная идея не может быть сила, наглость, хамство. Но то, что эти качества позволяют человеку добиться успеха сегодня, это факт. И дети это понимают, и поэтому вот их такая беспринципность, циничность, мне кажется, это такая форма протеста против этого. То есть они понимают, что вся наша условная духовность — это скорее декорация, что на самом деле внутри этого другие качества преобладают, и поэтому они занимают такую... циничную позицию.
Угу. Но ведь этот же цинизм может привести их к тому, что они сами станут винтиками этой большой системы, которая им сейчас не нравится. Потому что система довольно циничная.
В том числе. Поэтому я и говорю, что вот я не чувствую такой надежды. Я думаю, что мы можем как раз поколение очень легко потерять, что они вырастут совершенно не людьми, пытающимися изменить реальность, а которые могут сделать еще более циничной нашу жизнь.
Угу, как интересно. Вы сказали в начале нашего разговора, что... для вас это попытка построить мостик между родителями и этими подростками. Что вот в процессе вашего изучения материала стало для вас таким красным флажком? Вот когда вы почувствовали, что вы хотите сказать родителям: не делайте этого, не делайте, или наоборот, вы должны на это обратить внимание. Вот что тогда можно сказать родителям этих подростков после вашего общения с ними?
Ну, красным флажком для меня стала история псковских школьников, которая, угу, в общем-то, и стала толчком для этого фильма. Хотя мы, я вот подчеркиваю, везде подчеркиваю, что мы не делаем историю на реальных событиях и не касаемся памяти Кати и Дениса. То есть мы делаем собирательный образ, и не только их истории, но и вообще истории, связанные с насилием. Но когда я смотрел эту трансляцию в интернете, то, что ребята снимали себя... Я думаю, что много людей ловило себя на мысли о том, что если бы они оказались рядом, они бы знали, что сказать этим ребятам, чтобы вывести их из этой ловушки.
Потому родители?
Что, нет, или кто? Любой зритель, взрослый угу, человек, который смотрел эту трансляцию, наверняка чувствовал, что он бы мог этих ребят вытащить из этой ловушки, потому что, в общем-то, ловушка была не такой глобальной и такой сложной, чтобы из нее нельзя было выйти. То есть дети, по сути, выстрелили в машину полицейских и сами для себя сформулировали пропасть, из которой им невозможно было выбраться. И более того, они, по сути, сами сжигали мосты, потому что в какой-то момент, общаясь друг с другом на тему, что мы будем делать, имея в виду застрелить, в какой-то момент было ощущение, что они оба не готовы, но оба не хотят в этом признаться, и они друг друга подталкивают в эту сторону. И если бы нашелся человек, который бы вступил с ними в диалог и начал бы их из этой ситуации выводить, я имею в виду, просто начал бы узнавать, а вообще что они хотят, что с ними происходит, что они думают, и вступил с ними в такой продуктивный диалог, что, мне кажется, как раз было сделать несложно. Потому что такое ощущение, что они хотели этой связи, потому что та же трансляция в Перископ — это желание с кем-то связаться. Это не желание, вот там все у нас тут нагрешат на интернет, это совершенно не желание стать героями-самоубийцами, это скорее желание получить эту обратную связь, это схватиться за кого-то. И, к сожалению, они не нашли, не нашли такой связи. И, как правило, чувствуется, что со стороны родителей... А способ защитить детей решается с помощью запрета. И вообще часто сегодня проблемы решаются с помощью запрета. То есть если это опасно, мы должны просто это запретить, чтобы это, в принципе, не было возможно. И такое ощущение, что родители, тоже пытаясь обезопасить своих детей, спасти их от чего-то, запрещают им то или иное там действие. И в итоге... Это не приводит к безопасности, это не приводит к тому, что дети начинают на какие-то свои проблемы смотреть осознаннее. Нет, это мы это прячем глубже, и в итоге это выстрелит в такие истории.
Угу. А какой вы вообще слышите по поводу этого проекта, этого фильма «Фидбэк»? То есть вы наверняка сталкивались с какими-то комментариями. Что вам по этому поводу говорят люди? Ну, про подростков, про вообще про эту тему...
А зачастую, ну, точнее, в подавляющем большинстве люди поддерживают меня, поддерживают и говорят, что, в общем, это тема, о которой, конечно же, нужно не только снимать фильм, но и вообще эту тему как-то о ней говорить. Потому что, вот опять же, там, в случае даже вот псковских школьников и вообще случаев, когда дети что-то совершали преступное, трагическое, как правило, мы слышим ответ там из СМИ, телевизора о том, что ну давайте мы теперь запретим какие-то группы ВКонтакте, ограничим интернет. Mm-hmm. То есть, в общем-то, это не решение, и никто не хочет по-настоящему говорить про эти проблемы так вот на масштабном, ну, я имею в виду, чтобы... Это долетело до многих людей, то есть это есть люди, есть энтузиасты, которые этим занимаются, но они, их публикации, их разговоры — это какой-то очень узкий источник, где сложно просто огромное количество людей найти такую информацию.
Угу. Но все-таки, возвращаясь к теме агрессии, на ваш взгляд, может быть, вы, готовясь к съемкам, общались с психологами, социологами, я не знаю, или на ваших собственных ощущениях. Этой агрессии стало больше с подростковой?
Да, ее стало больше. Конечно же, и информации просто стало больше. Угу. То есть раньше мы не снимали друг друга на телефоны, как мы встречались... во дворе школы, но все равно просто сейчас есть какие-то, в общем, достаточно, ну, крайне жестокие истории, и я думаю, что, ну, это вот к вопросу о том, что подростки стали циничнее, mm-hmm. что и их отношение к друг другу стало жестче. Поэтому мне кажется, что все-таки случаев стало больше, хотя статистика утверждает обратное. А вообще социологическое там и вся наше исследование говорит о том, что преступность, количество трудных подростков сокращается. Подростков, которые сидят сейчас в колонии для несовершеннолетних, тоже меньше. И я не знаю, наверное...
Уровень жизни вырос, может быть, потому что в целом, ну, в принципе, как-то стало спокойнее.
Да, я не думаю, что эта статистика обманчива, что она врет. Наверное, так и есть. Но мне кажется, отдельные случаи, они стали жестче. Ну, то есть дети порой совершают что-то, что сложно было вообразить даже какое-то время назад. А, ну, там, случай, допустим, со студентом Бауманки. И истории, которые стали происходить в школе с оружием. То есть, в общем, такое ощущение, что к нам еще пришла культура насилия. Я имею в виду тот же Колумбайн, который раньше для нас был каким-то далеким, неизвестной историей. Сейчас вдруг оказывается более чем известен среди подростков. И это все нужно понимать, потому что я не думаю, что вот если мы запретим все такие источники, ограничим от детей, дети станут лучше. Нет, дети просто ищут, к чему тянуться, а что их вдохновляет, что для них становится примером. И реальность такова, что примеры они ищут как раз в жестокости. И это то, как раз, что я исследую, почему так происходит.
Угу. Мне показалось, что вы начали отчасти это исследование в своем предыдущем фильме про Витьку Чеснока, ведь там как-то тоже прослеживается эта переемственность. И остается, ну, для меня, например, остался вопрос, а что будет с этим мальчиком? Что будет с сыном самого Витьки? Передастся ли ему эта травма поколенческая? Вот вы как сами ощущаете этот переход из поколения, травмы из поколения в поколение, о которой многие говорят в России?
Да, я думаю, что просто я даже на своем личном опыте это чувствую, потому что я вырос без отца, и та связь, которая у меня с ним есть, она не очевидно вот так вот сразу. Но я понимаю, что порой со мной происходит в жизни то же самое, что происходило с ним. И какое-то мое отношение к тем или иным вещам, к близким людям, вообще мои отношения, они связаны. То есть я не могу сказать, что да нет, это просто гены, и просто я такой же характер. Нет, я думаю, что это история, которая как раз с помощью психологических каких-то... Ну, психология вообще, мне кажется, это такой огромный океан, где ты можешь много о себе узнать, и вот эта психология, которая через мое детство, через мои отношения, через те модели отношений, которые я видел, в итоге оказалась во мне, и я не могу сказать, что это я. То есть это то, что мне приходится узнавать и разбираться.
Угу. Тогда что в себе несут вот эти подростки? Если так мы глобально посмотрим, что от своих родителей, от предыдущих поколений, вы наверняка это анализировали, что они несут?
Ну, по большей части все-таки вот общие, прям общие тенденции, которые там, общие проблемы, которые заметил подростков, это абсолютная закрытость, закомплексованность. Дети вообще боятся быть сами собой. Они придумывают себе маски, для них откровенность — это опасность. И это все идет не только из семьи, а вообще у нас прям какая-то царит такая ситуация.
Угу. Как интересно, потому что, казалось бы, вот ровно сейчас тот момент, когда мы можем быть свободнее, у них есть интернет, у них есть социальные сети и так далее. То есть получается, что все это не компенсирует вот эту травму поколенческую.
Да, более того, вот я с детьми вел дискуссию насчет соцсетей, и дети, которые особенно яростно высказывались за то, что в соцсети они могут быть такими, какими они себя видят, эти дети оказались самые закрытые. То есть это подмена. То есть я думаю, что социальная сеть не позволяет тебе научиться общаться с людьми. То есть она скорее дает тебе такую иллюзию.
Угу. А какие у них основные претензии к своим родителям? На что они жалуются в семье?
Я думаю, что основная претензия, они все чувствуют, что родители — это вот какой-то взрослый, сложный мир, где все уже подчинено какому-то там быту, работе. То есть они чувствуют какую-то большую дистанцию между собой и своими родителями, что, мне кажется, как раз и есть проблема, потому что в случае отношений доверительных, как правило, подростки называют родителей своими друзьями, людьми, с которыми им легко о чем-либо говорить. А в случае этой дистанции как раз вот есть ощущение этой параллельности, что они там, а мы здесь. И вот большинство говорят об этом, об этой разнице.
Угу. А что делать тогда?
Ну, я думаю, что вот в моем случае надо снимать кино, кто-то должен делать что-то еще. Ну, в общем, просто нужно как минимум в этом разбираться, то есть как минимум поднимать такие вопросы.
Угу. Я имею в виду даже, может быть, скорее вот родителям, да, потому что нас, например, с вами сейчас слушают родители, и они... у них не было возможности опросить много человек, может, у них есть возможность, но они ее не используют. Что бы вы им сказали? Вот наверняка, когда вы разговаривали с каждым конкретным подростком, у вас возникал какой-то момент, когда вот бы это сказать его родителям, ну, чтобы они обратили на это внимание. Вот были у вас такие моменты? И что бы вы им сказали, родителям этих детей?
Ну... Я бы просто посоветовал родителям, ну, во-первых, читать книги, в конце концов. У нас много замечательной литературы по поводу вообще педагогики. А педагогика, в общем, грамотная педагогика, она подразумевает общение не как взрослого и там, ученика, а как общение... человека с более обширным опытом, с человеком, который может этот опыт правильно перенять. Я думаю, что вот это как в идеале, что, мне кажется, все взрослые должны понимать, что рядом с ними растут личности, что это, в общем-то, те же люди с теми же историями, с теми же проблемами, что в какой-то момент это уже совсем не дети, и нужно просто это понимать. И также детям, ну, дать понять, что они не обладают авторитетом только в силу своего возраста и в силу того, что на них там материальная ответственность. А что, во-первых, уважение нужно добиться другим способом. И, во-вторых, дети должны видеть в своих родителях, прежде всего, друзей, так я считаю.
Угу. Вот еще один важный момент, ведь наша... Огромное количество времени во время нашего, становления проходит в школе. А как они относятся к тому, как их учат? Что они вам рассказывают про школу?
Ну, то же самое. В школе вообще в нашей образовательной системе ну прям назрело время перемен. Угу. А, вот прям чувствуется, что та система образования... Вот я слушал радио, кто-то выступал, к сожалению, не помню имя, и он рассказывал про нашу систему, что у нас очень высокий уровень дошкольного образования, очень высокий уровень начального школьного образования, и потом этот уровень с течением классов, института и дальше просто падает. Это вот именно уровень там, каких-то там, мировых рейтингов, еще mm-hmm. чего-то. В общем, с каждым этапом мы падаем. И действительно, есть такое ощущение, что у нас какой-то огромный потенциал людей, что мы никуда не потеряли культуру, что вообще тот багаж, который у нас есть, он не пропал, и мы просто не умеем им воспользоваться, и что мы очень быстро скатываемся куда-то. И там я помню ну, там, даже по себе, что когда я пришел учиться на режиссера, мои мечты, мои чаяния, мои надежды начали наталкиваться на какую-то совершенно иную реальность, которая все больше и больше старалась эту планку понижать. То есть в итоге мои стремления не были подкреплены сложной, трудной учебой, а скорее, наоборот, учеба как-то все упрощала. И я думаю, что ну, в школе просто мало мыслей сейчас про самих, собственно, детей, куда, угу. куда они идут, как их вести. Угу. А больше сейчас вообще мы в бюрократию немножко залезли в нашу, и там
да.
эти страшные истории, когда учителя сидят в бумажках бесконечно.
У нас осталась буквально одна минута, поэтому расскажите нам, Александр, о чем они мечтают, кем они себя видят в будущем. Мы закончим на мечтах.
Ну, мечты совершенно разные. Как правило, там ребята... Ну, вообще, ребята, что там говорить, ребята хотят денег все. Они, в этом они чувствуют свою свободу. Если они материально независимы, значит, они могут себя реализовать. Поэтому все их мечты, как правило, сопряжены с деньгами. У кого-то это кажется, что я стану крутым видеоблогером и заработаю так деньги. Кто-то мечтает там про Инстаграм. Ну, а есть и другие истории, кстати. Кто-то мечтает быть поваром, кто-то... Ну, как и всегда, у детей абсолютно разные мысли, мечты. Чего-то такого прям самого такого неожиданного я не встретил.
Спасибо вам огромное. А наши радиослушатели могут прочитать про проект «Межсезонье», про фильм, погуглить его на странице ВКонтакте, в Фейсбуке, везде, да?
Да, и вот я должен сказать одну важную вещь, буквально на минутку. Свою независимость мы отстаиваем, в общем-то, с помощью, в том числе, краудфандинга, поэтому я пытаюсь, чтобы кто-то, кто может и хочет поддержать нас, нашел нас на планете, зашел, посмотрел все и, в общем, по возможности нас поддержал, ну, в общем, и поддержал там наше кино.